Ну, с другой стороны, как бы, это немножко очень хорошо сидеть в горах, медитировать, когда, во-первых, у тебя прикрыты тылы. Да, но обычно кто об этом говорят люди? Которые не работают, в общем-то, которые тунеядцы. Они любят порассуждать больше всего на вот отрешенности от мира. Но у них при этом там то ли счет в банке есть, с которого они кормятся, то ли еще что-то. А вот я бы посмотрел, если бы у них этого не было, хватило бы у них смелости действительно, допустим, поехать в Индию без копейки денег. Да? Без копейки. Вот приехать и действительно, как нищий, самый последний, точнее, как йогин, жить подаянием. Я посмотрел бы, насколько их медитации хватило. Я, конечно, прекрасно понимаю людей, которые здесь, значит, имеют счет в банке в России, приезжают, значит, изучать духовность туда, в Индию, но они знают, что в случае чего они всегда вернутся, и каждый месяц свои там $300 они из Москвы получат. Понятно, что перед ними начинают бегать индусы, да, но это не считается. Вот, поэтому, как бы, я на такие, вот, из таких уст на критику я не реагирую. Почему? Потому что, ну, как бы, ну, мне кажется, что эти люди пока еще не пожили в бедности, чтобы, ну, заявлять о том, что вот они могут, значит, действительно там медитировать или еще что-то. Это легче, опять же, сказать. К сожалению, сейчас пошла такая волна, все поехали в Индию, все начинают быть гуру великими. Вот. Но при этом Вселенной от них ни холодно, ни жарко. Они эгоисты, они бездельники. Они ничего не делают, они никому не помогают. Но вернемся мы, значит, к нашим да, изысканиям. Так вот, каким образом превращать? Самая первая вещь, с которой мы должны, в общем-то, самым, знаете, смертельным образом бороться, это... Она прозвучит неинтересно, но тем не менее она самая интересная вещь на свете. Это наше неведение. Вот. А проявляться оно может в самых разных вещах. Если оно проявляется, допустим, в ревности, то, в общем-то, ну, как бы достаточно тяжело что-либо делать во всех остальных отношениях. Если оно проявляется в отсутствие там должного рвения, да, то есть вот в таком как бы апатии, пассивности, то это тоже. То есть и вот когда мы сталкиваемся с той или иной ситуацией, вот это действительно нож, который нас режет, нам больно, но мы понимаем. А, собственно говоря, самое, знаете, вот каждый из вас должен сидеть там там полчаса в день и смотреть вовнутрь себя, медитировать. Но мы этого не делаем. И мы не изучаем, что в нас нужного, а что в нас ненужного. А вот когда происходит какая-то ситуация негативная, это ненужное начинает в нас болеть. Это как бы нас принудительно заставляют смотреть вовнутрь. Мы должны были бы просто медитировать, но этого мы не делаем. Нас как бы раз и развернули, нас жизнь сама раз и развернула, и мы начинаем волей-неволей в себе копаться. И вот вопрос, как это сделать наиболее, ну, таким хорошим образом. Или, допустим, вот в личной жизни. Одна неудача за одной неудачей. Ну, вот самый типичный пример. Это пример на самом деле хрестоматийный. Одна неудача за другой неудачей. Подряд идут. Кажется, что вот здесь нет, там, вот она моя вторая половина, нет, не то. Или вот здесь нет, не то, здесь нет, не то. Потом человек уже просто уже не знает, у него все, у него уже как бы, что называется, крыша поехала на этом. А вот подход тантра-йоги, которому, вот, афоризм, который мы только что читали, он сводит эти мучения вообще на нет. Почему? Ну, потому что формально это и получалась ситуация, когда вы практиковали с разными тантрическими партнерами. И все, что было с ними хорошего, ни в коем случае не надо вычеркивать и забывать. Но надо всегда помнить, что как бы через них в этот момент светило. То есть это уже совсем другой подход. Совсем другой подход, ну, более такого, что вы как бы не отказываетесь от самого себя, вы не теряете вот этой целостности. Вы как бы, ну, если угодно, не теряете своей верности, своей второй половине. Почему? Потому что ваша вторая половина, она выше, чем вы можете даже об этом подумать. И упирается это в неведение. Почему? Потому что мы хватаемся за кусок мяса. Вот он, Ляпкин-Тяпкин. Вот это он. Да нет, не он. Потому что Ляпкин-Тяпкин, он выше, чем вот этот кусок мяса. А еще, если точнее говорить, это проявление истинной второй половины. И насколько мы ее видим в нем, настолько она в нем и просыпается. Вот насколько хватает. Вот если мы пытаемся увидеть в Ляпкине-Тяпкине вторую половину, его будет наизнанку выворачивать, чтобы он будет ей. Настолько, насколько хватит вашей кармической зацепки. Как только вы исчерпаете карму, ну то есть, ну Ляпкин-Тяпкин тоже у него свои какие-то планы по жизни, да? Вот, приходит другой. И опять же у вас начинаются, в общем-то, тантрические взаимоотношения. Вы на какой-то миг увидели в нем высшее, и он вам понравился. Опять, до тех пор, пока видите, он с вами. Перестали видеть, все вас разнесло. И люди страдают, они себе дали установку, что вот он, что должно в жизни быть вот только так, как я сказал. Да, оно будет, как ты сказал. Но помимо этого есть еще наши поражения. А что такое поражение? Почему это чехарда с партнерами? Почему оно? Да потому что мы в прошлой жизни породили эту чехарду с партнерами. Мы получаем только то, что мы породили когда-то. Каким образом? Это уже другой разговор. То есть мы не были достаточно верны, вернее, как бы однонаправлены в той жизни. Мы сами их меняли, как перчатки, вместо того, чтобы в каждом из них, так сказать, раскрывать золото. В этой жизни они нас меняют, как перчатки. То есть, как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И как бы с одной стороны есть вот этот вот закон кармы, но... Ну, действительно, если вам не везет с одним партнером, со вторым, с третьим, с четвертым, то, в общем-то, виноваты, скорее всего, не партнеры, а вы сами. Потому что менять надо себя. Но как бы это тоже негатив, вы как бы себя начинаете занижать. Это неправда. Вы просто видите немножко, ну, не в том свете. А если вы начинаете действовать согласно вот этим высшим духовным принципам, вы начинаете жить... Во-первых, не причиняя никому страдания, во-вторых, очень целостно стремиться к высшему, то вы не теряетесь, будь у вас хоть 2000 партнеров через вас пройдет, вы не растеряете вот эту духовную, вот эту вот кристально незатронутую вот эту вот верность свою, понимаете? То есть, чтобы это пошло еще быстрее, вы как бы иногда, ну как бы идете навстречу этому, потому что вы как бы с этим сталкиваетесь. То же самое касается вот просто такого одиночества. Тоже ведь как посмотреть? Как посмотреть на это? Вот у вас одиночество. Можно, конечно, говорить, ну и хорошо, ну мне зато никто, значит, мозги, значит, не вправляет, мне так хорошо. А можно посмотреть на это совсем с другой стороны, что вы-то, в общем-то, еще не готовы встретиться. То есть это вот как раз очень хороший период в жизни, чтобы подготовить себя для встречи именно со своей второй половиной. Не надо, сломя голову, его искать. Он сам придет, когда вы будете готовы. То есть, как бы ситуация, она выворачивается наизнанку не, вот знаете, не искусственно, не потому, что мы как бы самообманом занимаемся, а потому, что мы понимаем законы природы. А законы природы такие. Чего хочешь, то и получишь. И вот когда мы с этих позиций смотрим, у нас уже нет. Вот, ну, как бы мы более рационально начинаем на это все смотреть. Вот. Давайте мы дальше. Ну, и так я отчасти ответил. Да, давайте мы поедем дальше. 66-й. Создай практикой чистую область внутри себя. А также вокруг себя. Прошу прощения, перепутал. Создай практикой чистую область внутри себя, внутри твоей тантрической жены и в том месте, где вы делаете практику. И в том месте, где вы делаете практику. накапливай и расширяй чистоту. Не позволяй ничему постороннему вторгаться в чистую энергию. Не позволяй ничему постороннему вторгаться в чистую энергию. Чистое пространство.
Я просто с самого начала опоздала.
Вторгаться не ролить.
Я просто с самого начала опоздала намного. Не позволяй ничему постороннему вторгаться.
В чистую энергию. Чистое пространство. Чистые взаимоотношения. В 67-й. Как только ты создашь зерно божественного, чистого и незатронутого, практикой тантры. Расширяй его. И оно затем вырастет и захватит всю Вселенную. Значит, вот тоже очень принципиальный такой момент. Вот мы помним из йоги, что вокруг нас вся Вселенная – это, в общем-то, проявление шакти. Или проявление абсолюта, как иногда называют его, в женской форме энергии. Мы вокруг себя видим, в общем-то, абсолюта. Но вы выйдете сейчас вот сюда на вокзал, вы увидите много бомжей и прочих таких темных личностей. Знаете, язык не повернется назвать их, так сказать, светлыми, белыми и пушистыми. Скорее всего, они будут вызывать у вас отторжение, страх и желание с ними не иметь ничего общего. Но тем не менее, в йоге предписывается и заставляется вас видеть и в них, так сказать, абсолюта. И вот здесь мы, натыкаемся на вот эту вот, опять же, неразрешимую проблему. Кругом нас один абсолют. Господь Бог создал, всю Вселенную, наделив ее добром и справедливостью. Вопрос, откуда взялась темнота, откуда взялась чернота мира? В разных религиях по-разному отвечали на этот вопрос. В одних говорят, это, дьявол. Дьявол. Вот Бог, он хороший, а дьявол плохой. Но выходит, логично предположить, раз Бог создал все, значит, он создал и дьявола. Значит, на это обычно говорят, Бог создал дьявола хорошим, а он, падший ангел, взял и потом стал плохим. Но позвольте, за кого вы меня держите? Да? Точнее, за кого вы держите Бога? Неужели Бог, когда он делал что-то, не мог предвидеть, что это пойдет несколько по другому пути? Вы принижаете интеллектуальные способности Бога, выходит, да? На это, как правило, остается вопрос без ответа. То есть, откуда взялся дьявол и почему его Господь Бог терпит, если он всемогущий, почему бы его не уничтожить? То есть, очень легко, когда есть дьявол и когда есть Бог. Это скорее запутывает, чем помогает зачастую. Потому что маленький ребенок такой чистый ангел, а потом вырастает в закоренелого убийцу. И вот где найти ту грань, где он еще ребенок, или уже не ребенок, или еще не убийца? Очень тяжело. Вот, но мы сейчас не будем вдаваться в эти философские вопросы, потому что тантра все-таки наука с точки зрения практики все рассматривает. Так вот, как ни странно, используя костыли двойственности, можно подойти к недвойственности. Ну, не видите вы в этом бомже сейчас на вокзале Господа Бога? Ну, не видите вы. Вот вы себя и так пытались заставить, и эдак. И перевернули даже его, и пивом его угостили, да? Но вот, да, не видно и все, да? Ну, и о чем говорит тантра? Ну, не видите, и не надо вам его видеть. Почему? Потому что, ну, не надо себя насиловать. То есть, сконцентрируйтесь на том, что вы считаете чистым. То есть, получите сперва вот этот островок незатронутости, маленький, и долго-долго, ну, как бы, пускай этот островок растет. И вот этот островок, как зернышко, которое брошено в землю, оно постепенно начнет эту землю переваривать. То есть, оно начинает как раз все расставлять на свои позиции. Оно как раз начинает вот удалять всю эту темноту за счет того, что оно начнет ее конвертировать в чистоту. И вот таким очень интересным образом двойственность или множественность превращается в единое. И со временем вы действительно будете воспринимать всю Вселенную как игру единого. Вы не будете уже действительно видеть, вот это бомж, а вот это святой. Там, вот это моя жена, вот это там проститутка. Там, или вот это там человек такой приличный, а вот этот вот негодяй. Почему? Потому что вы увидите за всем игру кармы. За всем игру вот этого вот перетекания вот этого одного в другое. Но увидите вы это, может быть, не сразу. К этому надо подойти. Это действительно надо увидеть, а не внушить себе, не дать себе установку. Все, вижу, все, все, вижу, вижу. Да? То есть, как бы, знаете, иногда люди себя начинают убеждать. Это тоже иногда действует, но это действует очень слабо. А вот когда вы методом практики тантра-йоги со своим тантрическим партнером или партнершей, действительно, ну, используя вот эти все энергетические принципы, переживаете моменты экстаза, такого запредельного, когда действительно вы, ну, вся Вселенная, как бы, вот, ну, как бы, вот в этом месте, в этом храме, где вы там, или где в этом месте, где вы практикуете, все, вся Вселенная вдруг ожила. Вы видите сплошную чистоту, осмысленность, закономерность. То есть, пусть это всего лишь в этой там комнате или в этом храме, пусть это всего лишь с этим партнером, и то только лишь на время вашей взаимной практики, а может быть после этого вы там с этим партнером вообще никак не общаетесь. Неважно, но вот в этот момент было вот это вот переживание высшего. Так вот, когда оно было, это переживание высшего, самое главное понять, что как бы не обстоятельства породили это высшее, а это высшее просветилось через, так сказать, просочилось через эти обстоятельства. И вот как только это высшее, как бы, как лучиком света, ну, как, знаете, как через окно прошло в вашу жизнь, то есть не тантрические практики освещают все вокруг. Тантрические практики, они только лишь открывают окно, через которое начинает, через которое приходит это светлое. Вот тут тоже очень делают ошибку. Думают, что вот самим там набором каких-то там упражнений, пусть даже сексуальных, там как-то особым образом. Нет, они действительно, да, да, они действительно очень сильно помогают. Но они скорее, знаете, действуют как? Как... ну, как некий такой инструмент, который распахивает окно во Вселенную, а свет струится через это раскрытое окно. Поэтому все сексуальные практики, все визуализации, все многочисленные там прочие упражнения с партнером или с партнершей, они, в общем-то, в большей степени действуют, ну, как вспомогатели. Они просто раскрывают то, что должно к вам начать светиться и литься само, откуда-то свыше. И вот оно чуть-чуть полилось, и у вас это место как бы пропиталось. И у вас вот это вот место для вас священное, для вас ваш партнер во время практики священный, и все воспоминания о нем, они только лишь с положительной точки зрения. И вот вынесите из каждой практики вот это вот чистое, незатронутое, запомните, пусть оно отпечатается в каких угодно образах. Иногда говорят, а какие там должны быть изображения, там то, сё, пятое, десятое. Знаете, если польется высшее, любое изображение станет для вас святым. Даже если это кусок там газеты рекламной. Понимаете? Неважно. Если через это вот этот лучик недвойственности высветился, все.